Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06 в Москве. Сегодня вторник, 5 сентября. Радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Обсуждаем главные новости этого дня, темы, которые мы выбрали для ближайших 25 минут. В подмосковной Ивантеевке ученик устроил в школе стрельбу. И вторая тема. Владимир Путин сделал много важных заявлений на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, по пресс-службе Следственного комитета, по их заявлению, цитирую, сегодня 15-летний учащийся школы номер 1 в подмосковной Ивантеевке открыл стрельбу из травматического оружия и разбросал дымовые шашки в кабинете информатики. В результате инцидента 4 человека получили ранения, у учительницы зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, у троих учеников переломы и ушибы, сообщается, что в панике они выпрыгнули из окна. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Сам несовершеннолетний задержан сотрудниками полиции. Известно, что семья мальчика считалась благополучной, вот как рассказывают, как описывают произошедшее в школе. Очевидцы, например, Анна Т. рассказывает, школьник начал стрельбу после ссоры с учителем. Вот что она говорит в интервью нашей радиостанции. Мальчик зашел в класс информатики, начал хамить учителю, она пыталась отвести его к директору. Он начал из травмата выстреливать в компьютеры, разбрасывать в классы дымовые шашки. Я выходила в туалет на уроки и видела, как этот мальчик зашел в класс. Другой очевидец предположил, что преступление совершил ученик по имени Михаил и рассказал о нем. Он увлекался оружием, мечтал стать солдатом, о поведении в школе не знаю, не видел, знаю только, что он бывало шутил про то, что однажды устроит теракт и убьет учительницу, так она его достала. Воспринималось все это, правда, как глупые шутки. Теперь по результатам того, что произошло, школа в Ивантеевке расторгла контакт с охраной. Так, во всяком случае, рассказывает в интервью радиостанции «Говорит Москва» уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.
Ребенок был вооружен помимо оружия еще взрывпакетами, устроил там взрывы в школе. И у нас есть пострадавшие дети, которые от страха выпрыгнули из окна. Это был второй этаж. Мы сейчас уточняем количество пострадавших детей. Контракт с компанией, которая осуществляла безопасность в школе, расторгнут. И сейчас мы будем в ближайшее время, после того, как там закончатся все следственные мероприятия, собирать большое совещание по вопросам безопасности в школе, по предотвращению в дальнейшем таких чрезвычайных происшествий и случаев.
То есть вы видите здесь проблему в том, что службы безопасности сработали не очень хорошо, да?
Да, я вижу в этом в первую очередь эту проблему. Во-вторых, мы будем разбираться, конечно же, и работать с семьей. И для нас профилактические меры будут тоже не менее важны, нежели как организация службы безопасности на территории школы.
Про самого парня известно ли что-то? Что это за молодой человек?
Сейчас мы на допросе, он задержан, ученик 9 класса. Пока ничего конкретного вам больше сказать не могу.
Это Ксения Мишонова, она уполномоченная по правам ребенка Московской области, и так будут разбираться с безопасностью и попытаются выяснить, что там в семье у мальчика, который все это устроил. Лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец с нами на связи. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, всем здравствуйте.
Ну вот только что начинался учебный год, все в очередной раз столкнулись с тем, что в общем в школу так просто вроде как попасть нельзя. Многие родители даже жаловались, что по окончании праздничных линеек им говорили, дети пойдут в школу, а вас мы туда не пустим. Ну то есть вроде как какая-то система безопасности выстроена. И вот мы видим дымовые шашки, травматическое оружие, которое учащийся все-таки смог пронести на территорию школы. В чем проблема?
Да, ну вот как вы правильно заметили, запрещено проходить на территорию школы посторонним, самим детям, конечно, разрешено. И все, что связано с металлоискателями и прочими устройствами, которые позволяют обнаружить запрещенные предметы, с этим, в общем-то, у нас все далеко не слава богу. Что уж там греха таить, если в России 2700 школ не оснащены даже канализацией, то вот этими рамочками тоже, конечно, могут похвастаться далеко не все учебные учреждения, потому что мы должны говорить не только о школах, но и о вузах, и вообще о местах скопления людей. Поэтому здесь в первую очередь огромное значение имеет вот этот психологический фактор, потому что несмотря на то, что о семье мальчика было упомянуто, что это благополучная семья, да, тем не менее сам он был достаточно замкнутым, таким вот неразговорчивым, нелюдимым. И мне кажется, что пришло время пересмотреть вообще параметры благополучной семьи. То есть, вот, допустим, когда-то в прошлом неблагополучной семьей считалась семья, в которой родители употребляют алкоголь, наркотики, да, неполная семья. то есть семья, которая живет за чертой бедности. Сегодня неблагополучной семьей можно вполне назвать полную семью, обеспеченную, но в которой, например, отсутствует нормальная связь психологическая между детьми и родителями, нормальное взаимопонимание, где не удовлетворяются психологические нужды подростка, ведь дети нуждаются не только в питании, в одежде, они нуждаются также в том, чтобы у них был нормальный микроклимат, да, потому что бывает всякое, и домашние все невзгоды, стрессы, ссоры родителей, например, да, которые очень часто остаются внутри замкнутого пространства, и только благодаря тому, что, благодаря, конечно, такое слово не очень подходящее, но вот из-за того, что у подростков это прорывает, а 15 лет это очень опасный возраст, это переходный возраст. И вот, к сожалению, психика этого на маленького человека не выдержала каких-то испытаний. Вот, наверное, все это будет сейчас устанавливаться, потому что возбуждено уголовное дело. И хочется пожелать родителям в погоне за оценками все-таки не забывать видеть в ребенке прежде всего личность живого человека.
Но смотрите, Ирина Владимировна, но вы говорите о том, что нужно более внимательно присмотреться к тому, что происходит внутри семьи. Ведь, если я вас правильно понял, именно это вы упоминали. А ювенальная юстиция этим занимается, но у нас в обществе как-то принято говорить о том, что мы этого не любим, это и это не наш путь развития.
Да, ну, конечно, я тоже не приветствую ювенальную юстицию. Я не говорю о том, что в каждом доме нужно поставить контролера, который будет наблюдать за тем, что происходит, да. Но я говорю о том, что нужно обратить внимание не только на внешнее благополучие семьи, но и на, прежде всего, психологическое здоровье семьи. И это, в общем-то, огромная работа. И эти проблемы выявляются, к сожалению, далеко не всегда. И вот такие вопиющие случаи заставляют нас обратить внимание, родители обратить внимание на то, что у детей, может быть, на душе это неспокойно.
Хорошо, тогда давайте вернемся все-таки к началу разговора. Вы говорили о рамках, но по большому счету уже имеющийся на входе в школу охранник, он так или иначе мог бы, как кажется, досматривать детей. Но с другой стороны...
Вы представляете, если большая школа, да, несколько сотен детей, а то и несколько тысяч приходят в одно и то же время... Невозможно просто физически обыскать всех, и, может быть, не совсем нужно это делать. Вы представляете, какая вообще нагрузка дополнительная ляжет на плечи тех же самых родителей, которые будут в конечном итоге каким-то образом обязаны все это содержать удовольствие.
Хорошо, тогда дальше. Не секрет, что в последнее время в информационных потоках очень много сообщений о том, что кто-то куда-то пришел и что-то нехорошее там сделал. Есть подозрение, что дети все это слышат, и кто-то пытается это повторить. Это проблема?
Вы знаете, я думаю, что это проблема. Ведь почему, например, в Израиле, в стране, где умеют бороться с терроризмом, справляться с ним, почему там запрещены новости о террористах? Потому что очень часто это все имеет пролонгированное воздействие. Прежде всего, например, дети, как представители неустойчивой психики, поддаются этому гораздо быстрее, чем взрослые. Поэтому любые упоминания о каких-то негативных явлениях, вот таких как массовые теракты, убийства, они провоцируют цепь этих событий дальше. И здесь мы что видим? Что огромный поток негативной информации с утра до вечера льется на нас с экранов телевизора, в сетях, муссируются вот эти все жуткие подробности. А насколько это необходимо?
Но в некотором смысле мы ведь тоже сейчас с вами муссируем жесткие подробности.
Мы муссируем жесткую подробность, но мы с вами пытаемся найти причину, и я считаю, что есть созидательное начало в нашем с вами диалоге.
Я понял.
Мы не осуждаем этого ребенка, а мы пытаемся, хотя он, конечно, достоин осуждения, но мы пытаемся понять, почему это произошло, и что мы можем сделать для того, чтобы в дальнейшем снизить процент проявления вот такой детской агрессии, подростковой агрессии.
Спасибо. Ирина Волынец, лидер Национального родительского комитета, была с нами на прямой связи. Обсуждаем то, что произошло в подмосковной Ивантеевке, где ученик устроил в школе стрельбу. Срочное сообщение по этому поводу от Следственного комитета. Учительница, получившая черепно-мозговую травму в результате ЧП со стрельбой в Подмосковье, прооперирована. Ее состояние удовлетворительное. Еще заявление. Дело по факту ЧП со стрельбой в подмосковной школе передано в Главное следственное управление Следственного комитета по Российской Федерации. И еще дело по факту ЧП, я цитирую по агентству РИА Новости, ссылается агентство на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко, передано в Главное следственное управление, и вот как они описывают то, что произошло. Данные прокуратуры таковы на данный момент. Во вторник, во время урока информатики, ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще несколько срочных сообщений, которые только что появились на лентах информационных агентств. МИД Украины комментирует сегодняшнее высказывание Владимира Путина. Киев не приемлет присутствие граждан России в миротворческой миссии для Донбасса. И еще это спецпредставитель президента России уже, цитирую по агентству РИА Новости, Москва не оказывает талибам ни военной, ни финансовой помощи.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь, собственно, к заявлениям Владимира Путина. Сегодня он сделал много важных заявлений во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Вот, к примеру, Путин не исключил еще одного сокращения числа американских дипломатов в России. Он пояснил, что Россия и США договаривались о паритетном количестве дипломатических работников. В Соединенных Штатах от России работает 455 дипломатов, но Путин обратил внимание, 155 из них – это сотрудники Организации Объединенных Наций.
В эти 455 дипломатических работников, осуществляющих свою деятельность в Соединенных Штатах, мы включили и 155 человек, работающих при ООН. Они не являются дипломатами, аккредитованными при Госдепартаменте Соединенных Штатов. Являются дипломатами, работающими в международной организации. Соединенные Штаты, когда боролись за то, чтобы штаб-квартира ООН находилась в Нью-Йорке, взяли на себя обязательство обеспечить работу этой организации. Так что, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше.
Владимир Путин сегодня на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Он, кстати, отметил, что американские власти, закрыв ряд дипломатических объектов России, грубо нарушили имущественные права, и Москва по этому поводу будет обращаться в суд. Действия Вашингтона Владимир Путин назвал беспрецедентными. Политолог, американист Михаил Синельников-Иришак с нами на прямой связи. Михаил Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько Путин прав, когда говорит, что это беспрецедентно и ничего подобного прежде не было?
Ну, прав он 100%, потому что действительно такого не было. Вот, это можно называть, конечно, более такими благозвучными словами, как это сделали американцы, что они проводили досмотр, заботились о безопасности. Вот, но, по сути, это действительно обыск. Это как если бы, знаете, вам принадлежала бы квартира, ну, там, в Америке, вам бы позвонили и сказали, знаете, мы тут решили эту вас больше в квартиру не пускать. Нет, она, конечно, ваша, но мы ее сейчас вот осмотрим, проверим, и все ради вашей, безопасности, ради заботы о вас. Но я думаю, вы бы, мягко говоря, удивились бы такому обороту.
Ну вот, судя по всему, Российская Федерация как минимум удивилась, но вспомним давайте, сначала высылаются 30 человек. Наших и Соединенных Штатов Америки.
Да я понял, да нет, тут нам эта логика абсолютно понятна. Другое дело, что американцев это выглядит, они рассуждают следующим образом. Ну вот представьте, допустим, вас ударили по лицу. Да, вы не ответили, задумались, может быть, человек извинится через какое-то время. Ну, подождали полгода, человек не извинился, не осознал, не предпринял никаких шагов. Вы подходите к нему и бьете его по лицу, говорите, вот я вам возвращаю, условно говоря, должок. Этот человек, естественно, расценит вот этот вот подход как новую агрессию, да, и он уже будет считать именно, берет именно это точкой отсчета, вот, считает это новым конфликтом на пустом месте, потому что, ну что ж ты тогда мне сразу не ответил, и вот начинает раскручиваться новая спираль.
Вот эта спираль, как долго она может раскручиваться? Сегодня Путин говорит, мы могли бы, но пока не будем.
Ну, я считаю, это ошибкой. Это опять то же самое. Ну, слушайте, ну, был прецедент, да, когда хамски абсолютно... Ведь даже высылать можно по-разному, да. Ну, люди там жили годами, да. Это, так сказать, связи, там, дети в школах. Это, в конце концов, имущество, да. Все это вот так вот в торопях, как при наводнении, при пожаре собирать, да, особенно под Новый год, ну, это просто вот вытирание ног. И мы им сделали такой вот аванс. Я понимаю, на что надеялись, да, что вот как бы пришла новая администрация, она, сказать, осознает, устыдится, и вот таким образом отношения будут налаживаться. Нет, мы видим, что это не только не произошло, что это вот ухудшило, потому что мы дали такое понять, что мы можем не ответить. А вот для американцев такое растянутый ответ, он для них означает, что им, во-первых, не ответили, а второе, что мы как бы сами создали опять новый конфликт на пустом месте. Мы создали. Вот такая у них логика.
Тут еще важно, с вашей точки зрения, подождите, ведь отдельно подчеркивали, что нынешнее решение по поводу российской дипломатической собственности чуть ли не лично Трамп принимал. Насколько это важно?
Ну, нет, принимал он, потому что он глава исполнительной власти, и по Конституции внешние дипломатические отношения в конечном итоге за это отвечает президент. Я уж не знаю, там, насколько лично, насколько не лично, но то, что он про это как минимум знал, это абсолютно точно. Он за это отвечает по Конституции. Поэтому здесь нельзя сказать, что это какие-то злые дяди из Конгресса, вот, устроили вот такую вот заварушку, или вот это вот слово, которое у нас сейчас часто употребляет, «establishment», ну вот, чтобы было понятно, тех, кого мы называем это слово, в Америке 150 человек, это 50 мини-президентов, губернаторов и 100 сенаторов. Вот они, сказать, являются вот той самой силой, которая действительно могут принимать определенные решения, касающиеся нас.
Потому что, ну, конгрессмены
такой роли не играют.
Вот их 150 человек, подождите, вы сказали 150 человек. Сегодня Путин говорит, мы могли бы это сделать, но мы этого не сделаем. Вот они это услышат,
нет,
что подумают?
Я не про дипломатов, я про тех, кого называют политической элитой. Именно политической, влияя, способной принимать решения, затрагивающие другие державы, в частности нас. Я сейчас не про дипломатов говорю.
Я говорю не про дипломатов, я говорю о политической элите, которым, судя по всему, сегодня Владимир Путин и говорит. Пока мы не будем этого делать, посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше.
Да, она будет развиваться плохо. Вот, я, так сказать, не исключаю, не оценят этого жеста, его не, как бы не поймут, и не ответ здесь, он показывает, в частности, это конкретно касается американцев, да, касается современных реалий, да, можно сколько угодно говорить о каких-то таких благодушных настроениях, ну, давайте вот возьмемся за руки, давайте преодолеем разногласия и прочее, все это не имеет никакого отношения к сложившимся условиям, к сложившимся реалиям. Это будет однозначно расценено как слабость. Вот. Причем здесь даже не... Я говорю, здесь вот такая форма, она достаточно унизительна даже не в самом факте высылки или закрытия, а то, каким образом это делается. И не ответить вот на это, именно на форму подачи, да, сказать, дипломатов высылали, там что-то закрывали, там то же самое вот это вот консульство в Сан-Франциско, оно там, по-моему, 3 раза закрывалось, и, сказать, большевистский, когда был переворот, и когда холодная война начиналась, его закрывали, да, но не таким образом, как это произошло сейчас.
Тогда вернемся еще к одному высказыванию. Если можно коротко ответить, Путин сегодня ведь сказал, что он рассчитывает, что ему удастся находить компромиссы с Трампом, хотя каждый отстаивает интересы своей страны.
Ну, а когда мы приглашали детей дипломатов на елку, мы, наверное, в ответ на то, что они выслали 35 наших дипломатов, ведь звучало то же самое. Мы рассчитываем на то, что этот шаг Российской Федерации будет по достоинству оценен. Вот прошло время, да? Вот сейчас мы видим, что тот шаг был ошибочным.
Спасибо. Михаил Синельников и Решак был с нами на прямой связи. Сегодня Владимир Путин сделал заявление на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Сказал, что возможно еще одно сокращение числа американских дипломатов в России в рамках вот этой дипломатической войны, если ее можно так называть. Но, как добавил Путин, мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Другие заявления Путина. Сегодня он комментировал то, что говорит по поводу ситуации в Мьянме Рамзан Кадыров.
Что касается ситуации в Мьянме, то после двухсторонней встречи с президентом Египта пресс-служба должна была выпустить соответствующее заявление по поводу нашей совместной с Египтом оценки происходящих в Мьянме событий. Мы против любого насилия и призываем власти этой страны взять ситуацию под контроль. Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение. Это вне зависимости от его должностного положения. Что касается руководителей регионов, это тоже в полном объеме их касается, но здесь никакой фронта со стороны руководства Чечни нет. Прошу всех успокоиться, все в порядке.
Владимир Путин про Рамзана Кадырова. Напомню, 3 сентября возле посольства Мьянмы в Москве прошел многотысячный митинг, участники которого потребовали от властей Мьянмы прекратить акции против мусульман рохинджа. Акция не была согласована с властями, но полиция не стала препятствовать ее участникам, а глава Чечни в социальных сетях позднее заявил, что он думает о позиции Москвы по этой проблеме. Вот цитата: «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое мнение и своя позиция». Это слова Рамзана Кадырова. Теперь снова сегодняшнее заявление Владимира Путина. Он комментировал ядерную программу Северной Кореи и сказал, в КНДР траву будут есть, но от ядерной программы не откажутся.
Использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным. Да, они траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности. А что может обеспечить безопасность? Восстановление международного права. Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. У Северной Кореи есть не только ракеты средней дальности, есть не только ядерный заряд, но там есть еще и дальнобойная артиллерия, и системы залпового огня. Против этих систем оружия вообще бессмысленно применение противоракетной техники. В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе.
Владимир Путин о том, что такое ядерная программа Северной Кореи. Еще Путин отвечал на вопрос агентства ТАСС, как можно воздействовать на Северную Корею, на Корейскую Народно-Демократическую Республику. И он напомнил историю бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. Цитата: «Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен». Послушайте, это же все знают, это все помнят, и в Северной Корее это хорошо знают и помнят. Сегодня еще президент Владимир Путин впервые комментировал расследование уголовного дела против режиссера Кирилла Серебренникова, который, как вы знаете, сейчас находится под домашним арестом. Президент напомнил, что Серебренников – это не единственный деятель культуры, который сейчас под следствием.
У нас в сфере культуры, так же, как и в других областях, правоохранительные органы постоянно занимаются контролем за расходованием государственных средств. Ну и что, теперь всех нужно освободить в силу того, что они работают в сфере культуры, что ли? Серебренников получал государственные средства. Если вы посмотрите, финансирование по линии правительства – это где-то 300 миллионов, а по линии московского правительства – где-то 700 миллионов за 2-3 года. Под миллиард. К Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного – соблюдения закона в использовании бюджетных денег. Вот и все. Несмотря на то, что он находится под домашним арестом, это не значит, что он в чем-то виноват. Виноват он или нет, может определить только суд. Надеюсь, что следственные органы будут работать быстро, как можно быстрее закончить свою работу. А что будет дальше, посмотрим.
Президент России Владимир Путин сегодня сделал несколько важных заявлений по поводу самых разных вопросов мировой и внутренней политики. Он выступал на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Следим за лентами новостей, которые сейчас полны срочных сообщений. Вот заявление одного из наших видных дипломатов Сергея Рябкова. Надеяться на урегулирование ситуации вокруг Корейской Народно-Демократической Республики очень трудно, пока Соединенные Штаты Америки не готовы отказаться от провоцирования Пхеньяна. А что касается предложения Владимира Путина насчет миротворцев в Донбассе, то вот уже заявление Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии. Шанс нужно использовать, нам нужно больше политики и разрядки. Это срочное сообщение, пока непонятно, что это заявление или выступление кого-то конкретно из представителей Министерства иностранных дел ФРГ. И вот еще одно сообщение, которое только что появилось. Прокуратура Грузии снова попросила Киев задержать и экстрадировать Михаила Саакашвили. Напомню, Саакашвили обещал 10 сентября въехать на территорию Украины в страну, гражданство которое он лишен в этом году. Все остальное уже через несколько минут. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 сентября, сейчас 14.35, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня в прямом эфире. Темы, которые мы отобрали на ближайшие 25 минут. Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз. Сбербанк назвал сроки начала оформления в своих офисах паспортов и водительских прав. И в Москве появились первые парковочные места, которые предназначены исключительно для электромобилей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ваше мнение по обсуждаемым темам дня мы принимаем через Telegram. Пользователь говорит МСК-бот. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Вы можете дозваниваться в прямой эфир. Номер 7373948. Код города 495. Первая тема. Ангела Меркель предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюзе. Она говорит, что это нужно обсуждать уже на следующем саммите. Выступала Меркель в Бундестаге. И она говорила, страны, члены Евросоюза по этому вопросу, по ее мнению, должны проявлять сплоченность. И добавила, было бы странно, если бы мы в Европейском Союзе рассорились бы перед глазами Эрдогана. Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, Министерства иностранных дел России, Леонид Гусев с нами на связи. Леонид Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как мне кажется, впервые Меркель говорит столь однозначно или нет?
Да, впервые. Но здесь можно ее понять, потому что не так давно Эрдоган заявлял, что все турки, живущие в Германии, их несколько миллионов, должны голосовать против ее партии. И, естественно, это по меньшей мере ее возмутило.
Но мы же не можем предположить, что какие-то личные возмущения позволили Меркель говорить о том, что Турция, которая давно собирается вступать в Евросоюз, теперь может не собираться.
Вы знаете, здесь все наложилось на это, так сказать, и личные возмущения, и политика самого Эрдогана внутри страны. Действительно, то, что он, ликвидировал парламентскую республику, и Турция стала президентской республикой, да, вот после этого знаменитого референдума, на это очень негативно отреагировали в Евросоюзе, тем более, что раз Турция стремится в Евросоюз, а Евросоюз позиционирует себя как, собственно говоря, такое демократическое образование. Поэтому вот это все и вызвало вот такие вот высказывания со стороны той же самой Меркель. Поэтому она и заявляет о том, что вот мы все, имеется в виду остальные страны, члены Евросоюза, должны принять единое мнение и выступить таким образом против вот Турции в лице именно вот нынешнего, так сказать, лидера Эрдогана.
Единое мнение в Евросоюзе, насколько оно вероятно по этому вопросу?
Ой, вы знаете, сложно сказать на 100%. Это нужно знать позицию каждой страны. Их все-таки довольно много, где-то 27. Но если там Великобританию брать, до сих пор еще 28. Поэтому в каждой стране, конечно же, будут свои, подходы к этому делу. Но по большому счету, наверное, основные страны, там, Германия, Франция, они, конечно же, могут действительно общую позицию выработать. Что касается остальных, и той же Италии, там, Бенилюкса, Испании, Португалии, здесь, конечно, надо уже смотреть по таким вот заявлением их лидеров и по тому, что в парламенте, как разные там коалиции реагируют на это. В общем-то, можно ожидать какого-то общего заявления.
Хорошо, тогда несколько минут назад вы упомянули, если уж Турция стремится в Евросоюз, так Турция стремится в Евросоюз, это первый вопрос, и второй, а Евросоюзу Турция насколько нужна?
Вы понимаете, весь этот процесс идет с 60-х годов, как мы с вами знаем, да, и до последнего момента Турция все-таки стремилась в Евросоюз. Последние пару лет, Эрдоган стал заявлять, что раз вы нас не берете вот такими, какими мы есть, значит, нам вроде как особо и не надо. Что касается самих стран Евросоюза, то там совершенно, разные подходы к этому вступлению Турции. Но значительная часть европейских элит все-таки склоняется к тому, что все-таки не надо. Иначе бы они так не мурыжили Турцию на протяжении стольких десятилетий. Поэтому действительно такая ситуация существует.
Хорошо. Эрдоган говорит, берите нас такими или не берите вовсе. Если они не берут, куда деваться Турции или у турецких будет собственная гордость?
Вы понимаете, все-таки здесь нужно, так сказать, обратить еще на один момент внимание, очень важно. Турция остается как бы большим союзником вот этого евроатлантического блока, потому что она входит в НАТО. И это, причем входит с 1951 года практически, там, ну, 49-й год образования, через пару лет она присоединилась. И все-таки, несмотря на все заявления о том, что Турция может выйти из НАТО, нет, этого, я думаю, в ближайшие десятилетия вряд ли будет. Поэтому вот сотрудничество Турции, так сказать, по разным направлениям, оно будет идти. И, скорее всего, знаете, оно будет идти с европейскими странами по разным направлениям. То есть с одними европейскими странами больше, с другими меньше. С другой стороны, с нами они все-таки сотрудничают уже на протяжении многих лет. Да, да, был у нас вот этот вот из-за самолета, так сказать, отрицательные вот эти вот отношения в течение где-то года. Значит, потом вот стало все восстанавливаться. Значительные связи у Турции с тем же Китаем, со странами Кавказа, насколько я знаю, ну, со многими арабскими странами. Поэтому, я думаю, знаете, будет такое вот разностороннее направление у нее в сотрудничестве.
Спасибо, Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ангела Меркель, напомню, предложила обсудить прекращение переговоров с Турцией о возможном вступлении в Евросоюз.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Сбербанк назвал сроки начала оформления в своих офисах паспортов и водительских прав. По сути, офисы Сбербанка в ближайшее время могут стать такими многофункциональными центрами. Ранее соответствующий вопрос в правительстве поручили проработать МВД, Банку России, Сбербанку и Банку ВТБ. В ряде регионов будут уже в этом году запущены пилотные проекты, а с 2019-го, конечно, у нас же 21 век. Так вот, с 2019 года планируется оформлять паспорта и миграционные документы буквально во всех филиалах Сбербанка. Так, во всяком случае, сказал вице-президент банка Андрей Шаров, когда с ним разговаривали в кулуарах Восточного экономического форума. Значит, смотрите, в офисах Сбербанка в 2019 году можно будет зарегистрировать квартиру, оформить права, получить паспорт. Советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер» Сергей Хистанов с нами на связи. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что это за Сбербанк будет такой, в котором можно квартиру оформить, права получить и так далее? Это уже не банк ведь, да?
Дело в том, что если посмотреть на похожие решения, которые принимаются в сфере регистрации разного рода государственных услуг, то, в общем-то, похожий, вот не совсем такой же, но похожий прецедент уже наблюдается довольно давно. В частности, при регистрации на портале госуслуг, через который можно совершать довольно много разнообразных действий, проводится в том числе и в офисах уполномоченных банков. Кстати говоря, их круг достаточно широк. Да. Поэтому опыт вот такого рода регистрации показывает, что степень ее надежности довольно большая, что как бы логично позволяет со временем расширить круг услуг банков не только вот до удостоверения там, личности человека при регистрации на портале госуслуг, но и вполне можно доверить им совершение самых разнообразных действий. С точки зрения потребителя, это решение очень интересно тем, что круг офисов банков гораздо шире, чем представительство государственных органов, поэтому, скорее всего, не будет вот таких больших очередей, и гражданам будет намного удобнее.
Скажите, но ведь в последние годы довольно серьезно развивалась по всей стране сеть офисов «Мои документы», в которых, собственно, все это и можно было сделать. Это государственные офисы. Означает ли это, что Сбербанк возьмет на себя функции этих моих документов или будут развиваться две параллельные, по сути, структуры?
Скорее всего, будут существовать по вполне себе параллельные структуры. Более того, конкуренция между этими структурами приведет к тому, что они будут работать гораздо лучше, просто в силу того, что если обслуживание будет не очень хорошим, то граждане просто уйдут в какое-то альтернативное место, где эту услугу и получат. Но до сих пор очереди во многих учреждениях, особенно если речь идет не о крупных населенных пунктах, а о пунктах поменьше, да, достаточно велики, поэтому, скорее всего, работы хватит всем.
Спасибо, Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокеры». Итак, Сбербанк собирается оформлять паспорта, водительские права и даже регистрировать квартиры. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Зачем это нужно? Нужно ли это вам? 7373948. Новые возможности для того, чтобы сделать эти сложные процедуры более доступными и более быстрыми, что ли. 7373948. Этот номер набирайте. Банк, по сути, собирается выполнять регистрирующие функции. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, смотрите, алло.
Слышите? Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
А я просто в тоннель въезжаю. Смотрите, на самом деле, чем больше будет возможностей для получения оформления документов, да, тем лучше, потому что, какой кошмар был раньше с этим бюрократическим, да, вот этим вот проблемами, очередями и так далее. Но это, конечно, была большая проблема. Сейчас там мои документы стал легче. Может быть, в банк хорошо, может, еще где-то еще лучше. То есть, на самом деле, это хорошо, хорошая и правильная идея.
Но смотрите, тут уже вот Виктор Лукьянов пытается нам напоминать, что чем больше мест, где так или иначе оперируют вашей индивидуальной информацией, тем больше возможностей, чтобы эта информация ушла куда-то на сторону.
Вы понимаете, информация уходила и будет уходить вне зависимости от количества мест, где мы ее оставляем. Да, кому надо получить о нас информацию, те все равно ее получат. Вы поверьте, это действительно так. Поэтому тут не стоит как раз этого бояться. Вот стоит, наоборот, пытаться получить максимально комфортно, удобно и быстро те услуги, которые мы хотим получать.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
А вот я, наоборот, против этого, чтобы Сбербанк занимался еще какими-то действиями.
Объясните, почему?
Ну, потому что вот я пользуюсь Сбербанком иногда, и постоянно у них какие-то проблемы. То там карты не работают, то банкоматы не работают, то отделения не работают. В общем, очень много проблем.
Ну, а вот я, например, пользуюсь Сбербанком и довольно давно не сталкивался с проблемами. Может быть, это вы просто так попадаете? Офисов действительно много у них?
Ну, не знаю, попадаю, ну, как-то вот так вот. Я не так часто пользуюсь Сбербанком, но как-то проблемы есть. И мне кажется, пусть они лучше наладят работу свою хорошо, а потом уже занимаются какими-то другими действиями.
Понятно, Сбербанк недостаточно эффективен на сегодняшний день с точки зрения требований клиентов, чтобы возлагать на него новые функции, говорит наш слушатель. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вы знаете, Москва, позволю вас поправить себе. Вы сказали, что Сбербанк будет выполнять регистрирующие функции. На самом деле нет, он будет выполнять только функции посредника, и в этом случае это не очень хорошо.
Ну, по сути, он будет принимать документы, конечно.
Да. То есть регистрировать он ничего не будет. И вот здесь начинаются проблемы взаимодействия между инстанциями, потому что я вот, например, сдал в МФЦ недавно, ну как недавно, 3 месяца назад документы на регистрацию дома, и вот у меня в проверке, если проверить статус документа через МФЦ, через их сайт, то они значатся как выданные 26 августа, но я их в глаза не видел. Вы понимаете? И МФЦ говорит, вот мы ничего не знаем, вот такой статус в системе прописан.
Ну, подождите, вы же понимаете, что вы передаете документы через посредника, вы готовы ждать чуть дольше, но подождете еще неделю.
Конечно, да, но статус-то стоит, что мне уже выдали эти документы, понимаете?
А, вы боитесь того, что документы уйдут, куда-то не попав к вам?
Возможно, но либо я считаю, что будет какое-то возможное несогласование между органами, которые
неразбериха
принимают,
да,
некорректные какие-то статусы будут выставлять, или неразбериха будет дополнительная между ними.
Чем больше возможностей, тем больше возможностей и для неразберихи. А Максимус, жена работает в Сбербанке, там работники и так зашиваются, потому что народу меньше стало, а тут будут новые обязанности. Побаивается Максимус. 7373948. Сбербанк собирается уже в ближайшее время в некоторых регионах запускать, а в 2019 году по полной программе, то есть во всех филиалах, оформлять паспорта и миграционные документы. Больше того, вице-президент банка Андрей Шаров говорит, что в офисах Сбербанка можно будет зарегистрировать и квартиру. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Ну, я вот тоже сам предыдущего звонившего. Сбербанк очень плохо работает, часто очень сбои. Я работаю с ними как юридическое лицо и как физическое. Пусть они у себя наводят порядок. Не надо хапать все, что им считают нужным.
Но,
они за все за это хотят получить деньги.
А, вы думаете, самый... что это ради денег Сбербанк делает? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Так, у нас не получается, извините. 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Александр меня зовут. Вы знаете, я тоже против того, чтобы Сбербанк этим занимался, потому что сестра работает в Сбербанке, и они слышали о том, что они будут лишнюю работу делать, но о повышении зарплаты вообще речи не идет, да? Они, в общем-то, и так с этим потоком не особо справляются, потому что сокращение очень сильное прошло, да, и не хватает реально людей, то есть они по горло сейчас зашиваются, на самом деле. И плюс им сейчас еще вот это дадут. Я не знаю, какой там коллапс. Я
но понимаю, подождите, что... вы исходите... Нет, хапнуть, подождите.
Нельзя,
подождите.
Да, вот щеки их засовывать.
Подождите, но вы исходите из того, что людей не добавится, когда появятся новые функции. Но
нет,
это...
нет, я могу точно вам сказать, потому что я это реально знаю, что людей не добавится, идет сокращение.
Сегодня идет, а мы говорим про 2019 год. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Вы в эфире?
Алло.
Да, вы в эфире. Не получается. 7373948. Не всегда мы можем выдавать звонки. Вот как и сейчас, к примеру. 7373948. Еще одна попытка. Здравствуйте. Снова попытка, которая не удалась. Но мы настойчивы. Слушаем вас. Здравствуйте.
Еще раз, Сергей, на самом деле, можно раскрыть эту мысль, да, до конца, например, я был за эту идею, да, ведь никто не заставляет идти именно в Сбербанк. Как раз вот эта мера, она направлена, ну, как я вижу, да, на сокращение монополизма, на оказание той или иной услуги, да, у человека есть выбор.
Да, мы поняли вас.
Сбербанк.
Да, мы вас поняли, вас не очень просто хорошо слышно, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва.
Прошу.
А я думаю, не проще ли создать было нормальную структуру какую-то отдельную? Они обычно любят нас делать.
Ну, у нас появляется такая структура, называется она «Мои документы». И многие говорят, что работает неплохо.
Я заходил на почту, там теперь и на почте хлопудрили продавать, потом будут нам компот варить, понимаете?
Но это нет, будет... подождите, это не варка компота все-таки. Давайте не будем упрощать эту историю.
Ну, я понимаю, все-таки это юридические документы, и нужно здесь как-то в оба смотреть.
Понятно, понятно. Но, казалось бы, банк там и так в оба смотрит. Ну, так кажется, услуги уже платные. Возможно, дальнейшее повышение платы за эти услуги со Сбером предполагает 208-й. Ипатий решил бежать из Сбербанка на всякий случай, потому что боится, что... потому что Игорь беспрозванный, боится, что всех заменят на роботов в ближайшее время. И 008. Чем запутаннее организация, тем больше денег из нее можно украсть. Это предположение 008. 532 пытается объяснить, как это будет работать. Автоматика поможет на людей, ставки действительно уменьшаются, но ведь автоматы будут работать. В 2019 году Сбербанк планирует оформлять во всех филиалах паспорта и миграционные документы.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве появились первые парковочные места, которые предназначены только для электромобилей. Вице-мэр столицы Максим Лексутов сказал, знаки, обозначающие парковочные места для электроавтомобилей, установлены в 7 точках в центре Москвы, рядом с электрозарядными станциями в Глинищевском, Большом, Николо-Воробинском переулке, также на улицах Малая Дмитровка, Большая Бронная, на улице Бахрушина, на Стоженке и на Красной Пресне. Но в дальнейшем их число будет расти. Каждая мини-парковка рассчитана на 2 электрокара, обычно машины не смогут там парковаться, там будут особые предупреждающие знаки, совмещенные с другими, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны те редкие москвичи, кто уже передвигается на электромобилях. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и рассказывайте, что такое зарядить автомобиль, электромобиль в центре Москвы. 7373948, вот говорят, 7 точек в центре Москвы уже работают. 7373948. Да, возможно, вас два человека. Но кто-то же из двоих должен дозвониться. Вообще, это интересно. Сколько электромобилей в Москве? Как часто вы встречаете электромобили, когда передвигаетесь по городу? Как много их, если первые парковочные места для них уже появились? 7373948. Телефон прямого эфира. По словам Лексутова, до конца 2018 года в Москве появится вместо нынешних 7 157 электрозарядных станций. В целом, 7-то только в центре, 80 уже в целом на территории города появилось. А у вас электромобиль, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. Давайте тогда. Андрей Ломанов, автоэксперт, к нам должен присоединиться. Андрей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, ну вот смотрите, Бахрушина, Остоженка, Красная Пресня, по два места под каждое. У нас вроде как и так с парковочными местами беда. А электромобилей сколько, мы знаем?
Ну, все шесть, которые мы знаем, наверное, так и ездят. Ну, конечно, капля в море, об этом говорить нечего.
Но тогда насколько справедливо сейчас делать 157 электрозарядных станций в городе?
Ну, вы знаете, это история, что первично, яйцо или курица. Потому что, ну, есть некое мнение, что если ничего не делать, то они не будут появляться. Но, с другой стороны, для них там было уже что-то сделано, у них и бесплатная парковка в городе. То есть, ну, на мой взгляд, конечно, отъедать и без того полное отсутствие парковочных мест – это целая проблема.
Хорошо, если нам, людям, у которых нет электромобилей, создают такие проблемы, может быть, действительно пора пересесть на электромобиль? Цена вопроса какова?
Ну, давайте начнем с того, что в бюджетном сегменте в принципе не существует электромобилей или электромобили, которые похожи на трансформаторную будку, да, но ездить на нем мало кто захочет. То есть время вот таких машин и мода на них пока не пришла. И стоят они достаточно дорого, если не ошибаюсь, там iMIF стоил, по-моему, больше миллиона рублей. За миллион рублей на тот момент можно было купить Ford Focus в топовой комплектации. То есть вряд ли кто-то будет покупать машину там B-класса, в которой ничего нету, и может купить себе совершенно другой автомобиль. То есть у нас пока нету никаких мотиваторов, чтобы пересаживаться на электрические автомобили. Что касается премиум-сегмента, да, у нас там есть условная Tesla, которая, насколько я знаю, до сих пор поставляется к нам неофициальным образом. Не знаю, появилось представительство, об этом уже давно идут разговоры или нет, но тем не менее. Но это игрушка для богатых, а не такое же прямо средство передвижения. Поэтому, что мы говорим? Мы сейчас видим только то, что у нас активно стали распространяться там гибридные, плагин-гибридные технологии. Но это скорее некий просто тренд, а не переход на электроавтомобили. Да? Это просто свое, отельное направление.
Но это, если это тренд, я все-таки пытаюсь понять. Вот нам до конца следующего года в два раза, почти в два раза увеличат количество электрозарядных станций. Но хотя бы через год, к концу 2018 года, в бюджетном классе что-то может появиться?
Я очень сильно сомневаюсь. Вы знаете, я просто... давайте буду на свой, некий опыт тогда опираться. Я был в Париже там два года назад и был вот совсем недавно. И меня поразило, да, там на каждой улице стоят электрические автомобили, стоят электрозаправки, все это типа системы каршеринга, и, пожалуйста, можно вот так вот ездить. Да, в этом есть смысл, они подглядели, что эту инфраструктуру довольно легко настроить, они это сделали. У нас же все заканчивается тем, что это разговоры и несколько электростанций. Буквально там год назад была попытка заправить автомобиль электричеством, да, это было неосуществимо. Мы нашли единственную станцию, рядом с которой был припаркован другой автомобиль. Ну, невозможно так эксплуатировать, это никому не нужно. Как эксплуатирует Tesla, мы тоже прекрасно все знаем. Это люди, живущие в основном за городом, в своих частных домах, у которых есть просто возможность подключить машину. Поэтому я думаю, что век электрификации еще очень далек, и вот все вот эти решения, да, они не системные, а какие-то очень поспешные. Поэтому не знаю, куда пойдет и когда это пойдет. Но я думаю, что у нас будет очень медленно развиваться электротранспорт, потому что частный я безусловно говорюсь, потому что, возможно, там появятся какие-то альтернативные там средства передвижения, которые там как общественный транспорт будут работать. Но как частные автомобили, поверьте, пройдет еще не одно десятилетие, когда мы будем говорить о том, что электричество это наше.
Спасибо. Автоэксперт Андрей Ломанов был с нами на прямой связи. В Москве появились первые парковочные места, которые предназначены только для электромобилей.